Радиомаяк.ру представляет. Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Лебедев, я актер и режиссер. И сегодня я хочу прочесть вам отрывок из повести Николая Семеновича Лескова «Запечатленный ангел». Почему Лесков? Ну, есть формальный повод. В этом году ему исполняется 189 лет со дня рождения. И есть дополнительное, что ли, соображение, связанное с моим личным теплым отношением к этому писателю, который, на мой взгляд, ну, он у нас как-то значится на вторых ролях, между тем, мне кажется, незаслуженным. Мне кажется, он величина первого ряда, и дело не только в том, что его там почитал и Толстой, и Чехов, называл его своим учителем наравне с Тургеневым. Он и вправду занимает совершенно особенное, уникальное, совершенно особое место в русской литературе. Горький называл его творчество иконописью, и, пожалуй, это вот самое такое точное определение образное. Он говорил, что Лесков своей литературой создает иконостас русских святых. И, пожалуй, это так и есть. Он, как никто, сумел передать какой-то вот уникальный народный русский дух, русское мировоззрение, ни на что не похожее. Благодаря во многом тому, что сам путешествовал и бывал, что называется, в глубинах народной жизни. Судьба его, как и, впрочем, у многих выдающихся писателей, была очень непростая. Он в 16 лет лишился отца, сгорел дом, и он, в общем, с трудом находил себе средства к существованию. В какой-то момент, уже перебравшись в Киев, а он родился в Орловской губернии, он устроился в такую крупную сельскохозяйственную компанию английскую, которая принадлежала его родственникам по материнской линии, и благодаря этому объездил пол России и, что называется, воочию видел жизнь простого народа, окунулся в самую, как говорят, гущу. Ну, несмотря на то, что он был вроде бы как со стороны администрации, смотрел за этой жизнью, тем не менее, очень этим интересовался. И, возвращаясь к повести, отрывок из которой я хочу сегодня прочесть, там вот и присутствует тоже эта английская компания, правда, она там занимается строительством мостов. И эта повесть, она фактически написана как монолог одного из членов артели строителей-каменщиков, староверов, который рассказывает о неком драматическом событии, которое в этой артели приключилось. Оно связано с главной святыней этой артели, с иконой ангела. Эта икона по сюжету достается чиновникам, которые совершают над ней, так сказать, святотатский акт, они ставят на лик ангела печать. И я думаю, что в этой связи правильнее ударение в названии повести ставить на другое слово – запечатленный ангел, а не запечатленный. Вот про этого запечатленного ангела я и хочу прочитать отрывок. Начать я хочу со второй главы, когда непосредственно главный герой этого повествования начинает свой рассказ. У Лескова написано, что это такой рыжеватый, щуплый старичок с бородкой-клинышком, и, что характерно, он в самом начале рассказа встает на колени, и весь этот длинный свой рассказ ведет именно в таком положении. «Я, как, несомненно, можете по мне видеть, человек совсем незначительный и более ничего, как мужик. И воспитание свое получил по состоянию самое деревенское. Я не здешний, а дальний. Рукомеслом я каменщик, рожден в старой русской вере. По сиротству моему я с измольства пошел со своими земляками в отходные работы. И работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кириллова. Этот Лука Кириллов жив и по сии дни. Он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено. И он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу великую и обильную. Но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили. Кажется, всю Россию изошли. И нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. и жили мы при нем, в самой тихой патриархии. Он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним, точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем. Даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались. То есть имели при себе свое Божие благословение. Лука Кириллов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые причудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества, такой возвышенности я уже после никогда не видел. И что были за во имя разные иди Иисусы, и нерукотворный спас с самоченными волосы, и преподобные, и мученики, и апостолы, и всего дивнее многоличные иконы с деяниями. Каковы, например, индикт, праздники, страшный суд, святцы, соборы, отечество, шестоднев, целебник, седмица с предстоящими, троица с Врамлим, поклонением у дуба Мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия неизрещи. И таких икон ныне уже нигде и не пишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове, а о Греции говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали, и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы. Одна с греческих переводов старых московских царских мастеров. Пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса, кипарисы и олимфы до земли преклоняются. А другая — ангел-хранитель Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях. Глянешь на владычицу, как пред ее чистою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет, глянешь на ангела — радость. Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светло-божественный и этакий скоропомощный, взор умилен. Ушки с торцами в знак повсеместного отсюду слышания. Одеяние горит, рясны золотыми преиспещрено, доспех пернат, рамена припоясаны, на персях младенческий лик Эммануилев, в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно, дивно! Волосы на головке, кудреватые русы, с ушей повелись и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы, как снег, и из-под лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется? Молишься, осени. И сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас, все равно, что для жидов их святая святых, чудным веселило художеством изукрашенное. Все эти иконы, о которых я вперед сказал, мы в особые коробье на коне возили, а эти две даже и навоз не поставляли, а носили. Владычицу завсегда при себе Луки Кириллова хозяйка Михайлица, а ангеловое изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевый кошель на темной пестриде и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый золотой шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесить. Итак, икона всем содержании у Луки на груди всюду, куда мы ни шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями. Лука Кириллов впереди всех, нарезным сажнем вместо палочки помахивает. За ним на вазу Михайлица с Богородичной иконой, а за ними мы все артелью выступаем. А тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет, то есть просто сердцу и уму восхищение. Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача. Работы всегда находились хорошие, промежду собой у нас было согласие, от домашних приходили все вести спокойные, а за все это благословляли мы предходящего нам ангела. И с причудною его иконою, кажется, труднее быть, чем с жизнью своею не могли расстаться. Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь по какому ни есть случаю сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все до сего часа исхоженные нами пути были, что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повесть, и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?
«Нет, как же, сделайте милость, продолжайте!» — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.
«Извольтесь, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные девиса от ангела». Глава третья. Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пейзаж. Древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами, сады густые и дерева таковы, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие, тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно. Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем. И вот это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый, в первый день начали тут постройку себе временного жилища. Сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды. Потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню как надо, по отеческому закону. Протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса. Первый поклонный ряд больших икон, а выше два тебла для меньшеньких. И так возвели, как должно, листвицу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кириллов писание читал.
Сам же Лука Кириллов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казармку сгородили. На нас глядячи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать. И вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо. Деньги за расчет у англичан в конторе верные. Здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было. А Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота. Нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа, никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует. В волю молились. Отработаем свои часы и соберемся в горницу. А тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кириллов положит благословляющий начал, а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась. Не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают, и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли. Всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наши пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот бывал даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше голосование замечать. И потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет. «Бог Господь, явися нам!» Но только все это у него, разумеется, выходило на другой штиль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новую западную ноту в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пейзаж природы. И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко 3 года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога. Как вдруг узрели мы, что есть посреди нас 2 сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был Ковач Морой, а другой — счетчик Пимен Иванов. Морой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный, видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист, как кабан, одна пазуха в 1,5 обхвата, а лоб весь заросший крутою космой, и точно мармалев старый, а среди головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел пую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитву не умел, а только все бывало одно какое-нибудь слово твердисловит. Но был на предбудущее прозорлив и имел дар вещевать, и мог сбивчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щеповатый, любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи, но зато характер имел легкий и увлекательный. Морой был пожилой человек за 70 лет, а Пимен средовек и изящен. Имел волосы курчавые, посередине пробор, брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, виляр. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг ацетность терпкого питья, которое надлежало нам испить.
Много букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Игорь Лебедев, и я продолжаю читать отрывок из повести Николая Семеновича Лескова «Запечатленный ангел». Глава 4. Мост, который мы строили на 8 гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето 4-го года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут была вышла маленькая задержка. Стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам каждой лунки стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны, и отсекать их надо. А каждый тот болт по-английски штанга стальная, и деланы они все в Англии, отлиты из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что там сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал. Но на все на это наш Морой Ковач изымал вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь густую колоникой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег. И еще вокруг солью осыпет, и вертит, и крутит, а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало. И как треснет балдой, так как восковую свечу, будто ножницами, и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мороево умудрение, смотрели и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут: «Так, рус, твой молодец, твой хорош физик, понимай». А какой там физик мог понимать Морой? Он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо. Одни все причитали к науке, о которой тот наш Морой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами где видимое Божье благодать творит девеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первая. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец. А теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали. Он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки. Мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять. И назад новые паспорты он отбирал. Вообще вот всю эдакую справу чинил. И по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели. Но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство. И торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека.
Мы этому случаю, разумеется, посмеивались. А он страсть, как был охоч с господами чаи пить да велеречить. Те его нашим старшиной величают, а он только улыбается, да понутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша. И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом. Такая была тоже словесница. И начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас написано. И вдруг, не знаю, с чего-то ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело, к чему она избралась сосудом. Ну, любит нас и любит. И всегда, как наш Пимен за чаем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад. И разовьет пред ней свои свитки. Та своим бабьим языком суеречит, что выйди староверцы, и такие-то, и вот эдакие-то святые праведные, пресноблаженные. А наш Виляр очи разоце раскосит, головушку на бок, бороду маслит, а голосом сластит. «Как же, государня, мы дядеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы вот и эдакие правила содержим, и друг друга за чистотою обычая смотрим, и словом говорить ей всякое такое, что совсем к разговору с мирской женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется». «Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение, видимо, — говорит, — проявляется». А тот сейчас и подхватывает. «Как же, — отвечает матушка, — проявляется. Весьма зримо проявляется».
«Видимо?»
«Видимо, — говорит государня, — видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал».
Барыня так и всплеснула ручонками. «Ах, — говорит, — как интересно! Ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтобы они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?»
«Можно-с, — отвечает Пимен. — Отчего же-с?» «Очень можно. Только, — говорит, — в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился».
Та с великим своим удовольствием дает ему на масло 10 рублей, а он деньги в карман и говорит:
«Хорошо, будьте благонадежны, я повелю».
Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает. А у барыни родится дочь.
Фу! Та так и зашумела, еще после родов обмагнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец. А он и это приемлет.
Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у господы опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял. И опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бог не переправляя, пристраивает. И девеса действительно деялись непонятные. Был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый и нетик, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтобы ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит: «Дело трудное, надо мне будет своих... Дело трудное, надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами выпиять». А та ни за что не стоит. 30 рублей ему вручила. Только молитесь. И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блудяге сыну, что переводит его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла. Что за ласки такие наш бог ей делает? Заказ за заказом стал давать Пимену. И он ей уже выхлопотал у Бога и здоровье, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво да и только. А мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и примениться одним девисам на другие. Глава 5. Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам, наверное, деньги ли они неправильные имели, или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть. А тут награда предвиделась вели мощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит: «Пимен Иванович, вот вам 20 рублей на свечи и на масло. Велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали». Тому какое горе, он уже разохотился эту елейную подать-то собирать, и отвечает: «Хорошо, государыня, я повелю». «Да чтобы они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно».
«Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю?»
— заспокоил ее Пимен.
«Я их голодом запощу, пока не вымолят».
Взял деньги, да и был таков. А барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано. Ну уж, тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить. Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наша ее до своей святыни не допустит. Но барыня не отстает. «Я, — говорит, — как хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду». Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим. «У нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуете, а мы ему супругу вашего и доверим сохранять». «Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно. Я очень рада, что есть такой ангел, вот ему на масло, и зажгите перед ним непременно 3 лампады, а я приеду посмотреть». Пимену плохо пристигло. Он и пришел. Да и ну нам виноватиться, что так, где и так. Я, говорит, ей, еленки гадостные, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный. И насказал нам 3 короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это и неприятно, но делать было нечего. Мы поскорее свои иконы со стен поснимали, да попрятали в корабьи, а из корабей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблые поставили и ждем гостейку.
Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все?
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Игорь Лебедев, и я продолжаю читать отрывок из повести Николая Семеновича Лескова «Запечатленный ангел».
Она и приехала. Такая-то расфуфыренная, что страх. Широкими да долгими своими ометами так и метет. И все на те наши заменные образа в ларнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?»
Мы уже не знаем, как ее отбить от такого разговора. «У нас, говорим, такого ангела нет».
И как она не добивалась и Пимену выговаривала, мы ей ангела не показали. И скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать. Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему. Вид у нее был какой-то оттолкновенный. Даром, что она будто красивую почиталась. Высокая, знаете, эдакая цыбастая, тоненькая, как сайга, и броненосная. «Вам этакая красота не нравится?» — перебила рассказчика медвежья шуба.
«Помилуйте, да что же в змеевидности может нравиться?» — отвечал он.
У вас что же, почитается красотой, чтобы женщина на кочку была похожа?
Кочку, повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик.
Для чего же вы так полагаете?
У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких. Чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала.
А цыбысненькая побежит, ди, споткнется.
Змеевидная тонина у нас тоже не уважается. А требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой. Потому оно, хотя это и не так фигурно, но зато материнство в ней обозначается. Лобочки в нашей настоящей чисто русской женской природе хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше.
Тоже и насчет носика.
У наших носики не горбылем, а все будто пилочкой. Но такая пилочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь. Бровь в лице вид открывает. И потому надо, чтобы бровочки у женщины не зупились, а были пооткрытнее, душкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку податливее, и совсем оно иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность. Но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду. Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить. И говорит:
«Чего вы? Она добрая».
А мы отвечаем: «Какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличии нет? Ну, бог там с нею. Какая она есть, такая и будь. Мы уже рады были, что ее выпроводили. И взялись скорее ладаном курить, чтобы ее и духом у нас не пахло. После сего мы вымели от гостюшкиных склитков горенку, заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы. Разместили их по теблам, как было по-старому, покропили их святой водой, положили начало и пошли каждый, куда ему следовало, на ночной покой. Но только бог весть, отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно».
Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.